Итак, дамы и господа, сегодня мы затронем поистине глубокую тему, и думаю, многие из вас очень легко воспримут мою первую метафору, что жизнь — это фотоальбом, который может быть толщиной с паспорт, а может быть до отказа набит самыми разнообразными снимками. Ну, вы знаете. И у кого-то он только начинает заполняться, а у кого-то давно уже забит до корочки и поставлен на полку, и даже не один. Маэстро, будьте добры, вводное легато. Прекрасно. Итак, дорогие мои, мой сегодняшний фотоальбом, вот он, кстати, несомненно, забит разными фотоснимками до отказа. И мои наиболее дотошные биографы до сих пор продолжают находить и впихивать в него все новые и новые факты и кадры. И если пришло время вновь пролистать его, то начать мне хотелось бы вот с этого раритетно-черно-белого снимка. Итак, вот он, этот пышно цветущий июнь, полдень выходного дня, бульвар, заметенный тополиным пухом, кое-кто бросает взбившиеся кучки пуха зажженные спички, и они вспыхивают фиолетовыми языками, которые расползаются в разные стороны и гаснут, как только съедать больше нечего, ну, вы знаете. Нет, все-таки этот город всегда узнаваем. Будет и хоть наши дни, хоть 90-е позапрошлого столетия. И вот она, мирно гуляющая супружеская пара, он солидного вида человек, кстати, университетский профессор. Она болезненного вида молодая женщина с длинными тонкими пальцами, пианистка, ученица самого Артура Рубинштейна. Я сижу у папы на руках. Маэстро, поднимите, пожалуйста, камеру и увеличьте мое гордое и настежь открытое детское лицо. Мое внимание принадлежит абсолютно всему, как вы видите. Этому бульвару, нашему московскому дому с его зеркалами и портретами, папиным глазам, которые становятся невероятно огромными, когда он надевает очки, моей восторженно любимой маме, читающей по вечерам такие красочно-живописные сказки. И вот я уже собираю все это в своем сознании. Так же, как увеличивающая линза собирает солнечные лучи, чтобы тут же преломить и выстрелить их мощно-лазерным пучком света, способным насквозь прожечь бумагу. И вот я уже гимназистка, неизлечимо страстно, катастрофически влюбленная в одного русского поэта. Меня влечет за собой небывалые силы. Юношеское вдохновение, делающее из моей жизни сплошной, безостановочный карнавал творчества. И все время, я все время что-то пишу, забывая даже о еде, о сне. Иногда вскакиваю с постели ночью, чтобы записать какую-то удачную строчку, пришедшую в тишине уснувшего дома. И вот мне уже 17, и вернувшись домой из гимназии, я вдруг сталкиваюсь в дверях с доктором, от которого веет каким-то странным потусторонним холодком. Мне бросается в глаза наш рояль в гостиной, клавиши которого забрызганы кровью. Что это? Из комнаты матери слышится заходящийся надрывный кашель. Чахотка, извините, произносит доктор и спешно идет к выходу. И вот маму уже не спасает ни помощь заграничных врачей, ни горный воздух Швейцарии, ни мягкий климат Италии и Германии. И поняв, наконец, что болезнь жены входит в последнюю стадию, отец везет нас обратно в Россию. И вот я уже на кладбище, гроб с маминым телом опускают в землю. После смерти мамы папа сильно сдаст, замкнется в себе. У меня же стремительно начнет ухудшаться зрение, мир перед глазами, как огромная глыба льда, начнет потихоньку оползать, предлагая моему взору размытую, как нарисованную акварелью на мокром листе бумаги, реальность. Надевать очки я категорически откажусь, и прежде всего потому, что они не соответствуют моему внутреннему ощущению себя поэта. И вот, как все вы уже прекрасно чувствуете, электричество драматизма уже заполняет дистанцию между моим микрофоном и вашими ушами, замыкая ее в подобие шаровой молнии, верно? И крайне интересно посмотреть, как оно разрядится, верно? Итак, дамы и господа, продолжаем в легком, воздушно-восторженном стиле вдохновенной юности, для которой, как известно, море по колено. И вот он, солнечный день, и ничто не предвещает ничего зловещего. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам эту картину. Прекрасно. Но мы, как хитрые зрители, конечно же, уже знаем, что такая безмятежность не может длиться вечно, верно? И вот она, эта волна. Конечно же, уже собирается на горизонте, мне уже 16. И со скучающим видом, заплетая свои катастрофически стройные ноги в косичку, я уже слушаю на французском курс истории и литературы в Сорбонне. Москва же тем временем уже листает мой первый сборник стихов. Внимание критиков привлекает не дилетантская зрелость стихотворной речи, точность и выразительность поэтических образов. О юном возрасте автора никто из читателей пока даже не подозревает. Но волна, как вы видите, приближается все ближе и ближе. И вот стоит только какому-нибудь молодому человеку обратить на меня внимание, как тут же активизируется мое ненасытное воображение в истерично-болезненной среде, которого я в одно мгновение начинаю делать из юноши как минимум героя или рыцаря, и, естественно, тут же влюбляюсь неуемно буйной любовью, обрушивая на него самую настоящую грохочуще-звенящую лавину чувств и рифм. В его честь начинают звучать очищающие воздух до чистого кислорода симфонии, сопровождающиеся раскатами грома и треском ослепительных молний. И при этом мне совершенно не нужны какие-либо физические контакты, но как воздух нужна утонченно изысканная игра перепадов электричества, напрягающая и разряжающая мой внутренний мир катарсоргазмическим крещендо. Если это не происходит в действительности, то это происходит в моем раскрасневшемся от возбуждения воображении с моими героями, где я, несомненно, главная героиня, восторженно жонглирующая головокружительными романами, полными сказочно-фееричных подробностей. Итак, дамы и господа, сегодня я молодая женщина, стопроцентный поэт, чувство которой гиперкатализатор для стихов и прозы, за которой в общественном сознании уже утверждается мнение, что я легко изменяю своему мужу. Он же, будучи человеком крайне терпеливым, прекрасно понимает, как моей экзальтированно-поэтической натуре необходимы все эти творческие вечера и встречи, что я живу впечатлениями особого сорта. И он молчит. Молчит даже тогда, когда меня провожают до дома все новые и новые кавалеры, и даже тогда, когда я сближаюсь с самой, что ни на есть, настоящей богемной ведьмой, поэтессой Софьей Парнок, ну, вы знаете, известной своими многочисленными скандальными связями с другими женщинами, если подобный стиль любовных игр в ваше время еще вызывает скандальную реакцию. И вот мое воспаленное воображение уже видит в ней чуть ли не мать. Наша связь перерастает в бурный, уже не способный скрыться роман. Я ежедневно возвращаюсь домой, уставшая и возбужденная от переполняющего меня вдохновения и счастья. Смотрю на мужа и не вижу его отчаявшихся глаз. Но вот издалека уже доносятся первые раскаты Первой мировой. Он уходит добровольцем на фронт. Я неожиданно осознаю, как сильно его люблю. Но, как это обычно и бывает, к этому моменту уже окончательно его теряю. По России тем временем, размахивая шашкой, уже несется на взбесившейся лошади, брызгающий неудержимым слюноотделением великий и ужасный Красный Октябрь. Мне исполняется 25. Я ежедневно просыпаюсь в холодной Москве, в полном неведении того, что будет дальше. Ежедневно на меня смотрят две пары голодных детских глаз. Большинство поэтов этого времени всем сердцем и сознанием слушают дыхание революции, естественно, горланят дифирамбы возводящемуся на глазах промышленному инферно. Я же категорически не могу принять идею всех и вся уравнивающей справедливости и упорно, даже с некоторым вызовом, противопоставляю себя безумию действительности. И вот она, дорогие мои. Грандиозная когорта моих персонажей, Мария Мнишек, Дон Жуан, юные генералы 812 года, Стень Каразин, сгубивший княжну персианку, а с ней свою пылающую душу, и все это я, но в разных воплощениях, дарованных мне моим поистине безграничным воображением. Но стоп, сделаем паузу, дорогие мои, надо глотнуть воздуха, а то волна жизни уже не отпустит нас на поверхность. Ваша версия, дамы и господа, шоу-тайм!
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций
из сумасшедшего дома.
Итак, дамы и господа, Вот вокруг меня уже все перевернуто вверх ногами. Все прошлые ценности — дурной тон. Я практически в полной изоляции, живу в кругу немногих близких друзей, ценящих и понимающих мои стихи, чураюсь общества московских поэтов и чрезвычайно редко выступаю с чтением своих стихов. Маэстро, тему безвременья, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот оно, 11 декабря 1920 года, Политехнический музей. Валерий Брюсов устраивает вечер поэтесс, на котором, выглядывая из-за голов 9 участниц, в общем-то не оставивших в поэзии ни следа, ни имени, можно видеть и меня. Я, как вы можете разглядеть, нарочно облачена в серое мешковатое платье, похожее на монашеское одеяние, перепоясанное широким кожаным ремнем, военная сумка через плечо, коротко остриженные волосы, и мой вид вызывает приглушенные насмешки у манерных представительниц богемного стихотворства. И вот я выхожу на сцену в валенках, всем своим видом и манерой, выказывающие нескрываемое презрение к заполнившей зал и жаждущей литературных скандалов публики. И вот я читаю свои стихи. Сначала тихо, в полголоса, постепенно выдержанными всполохами, взрывая свой слегка сипловатый от недавней простуды голос, и постепенно разбрызгивая свои удилища с крючками на концах во все стороны и подцепляя и выдергивая на поверхность золотых рыбок подлинных людских эмоций, поэт издалека заводит речь, поэта далеко уводит меч, планетами, приметами окольных притч, рытвинами между «да» и «нет». Он даже, разлетевшись с колокольни, крюк выморочит, ибо путь комет поэта в путь. Жжа, а не согревая, рвя, а не взращивая, взрыв и взлом — твоя стезя. Гривастая, кривая, не предугадана календарем. И вот первоначальные усмешки уже переходят в затаённое молчание и в итоге в шумную овацию. И вот весь зал уже стоит, отчетливо сознавая, что присутствует при историческом событии, что со сцены звучит голос настоящего трам-тарарам поэта. Голос вызов времени, голос пулемет, прошивающий все это литературно-пошлое окружение с издавна присущим мне безжалостно-пафосным фрондерством. Ваше время кое-кто из моих биографов до сих пор объясняет мою поэтическую агрессию особыми свойствами моего характера, трудного, нервного, неуступчивого, психически неуравновешенного и, что греха таить, попросту психически больного. И вот я продолжаю жизнь в литературе, и только для нее пишу много и в вычурно-яростном мажоре. Некоторые мои стихи даже приходятся ко двору века организованных масс. Две поэмы с большими цензурными купюрами одобрены и разрешены к печати. Какая щедрость Министерства культуры! Но это одна сторона монеты, так называемый аверс. Реверсом же являются тетради нескончаемых писем уже навсегда потерянному мужу, которые я не знаю, куда отправить, но которые пишу так же регулярно, как и стихи. Если Бог сделает чудо и оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. Если вас нет в живых, я все равно не смогу жить. Зачем длить муку, если можно не мучиться, верно? И вот неожиданный проблеск света, весть о том, что Сергей находится в Праге среди белой эмиграции. Я отчаянно добиваюсь разрешения на выезд из страны, забираю из кунцевского приюта свою, теперь уже единственную дочь, выжившую в те промозглые годы. И вот за окном поезда уже мелькают картинки кукольной Европы. Ваши версии, дамы и господа. Как видите, начинается настоящее шоу. Да-да, то самое, что за фасадом вымученных гримас и беспардонного фиглярства. Итак, дорогие мои, вот она. Русская эмиграция, поначалу встретившая меня как единомышленницу, и которая на нюх, чувствуя чужака, уже резко меняет свое ко мне отношение. У меня, как выясняется, совершенно иные ценности, критерии и масштабы. Маэстро, будьте добры, парад эмигрантско-ностальгических будней. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот эмиграция уже считает, что мои стихи — это непозволительно кричащие ритмы, а истеричность и надлом просто невыносимы. В ответ я еще более усугубляю положение, наваливаясь на критиков всем весом своего непомерно болезненного таланта, нарочито отказываюсь от тихих, льющихся, елейных стихов и буквально телеграфирую рифмованными строчками враждебной среде все, что я о ней думаю. За это эмигрантская пресса, естественно, объявляет меня вне своих законов, изымает мои стихи практически из всех своих изданий. Мой читатель, как я все больше и больше начинаю сознавать, остался на родине, в России, куда мои стихи не долетают. Но муза моя, мучимая приступами несносной ностальгии, по-прежнему не покидает меня, живет впроголодь, в полном тяжких лишений житейском быту. И вот очередная, каких много, запись в дневнике «Мне в современности». И в будущем нет места. Эпоха не столько против меня, сколько я против нее. Я ее ненавижу, она меня ненавидит. Пишу не здесь, не для здесь. Здесь не поймут из-за голоса, а именно для там, языком равных. Не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать сильно. Что слабых стихов не дам. Точка и подпись. Размашистая, злая, гневно-вычурная. Итак, дамы и господа, вот она я. Та, что в самом начале, как прихотливый цветок, была помещена в оранжерею с благоприятными условиями для развития заложенного во мне великого дара. И все в этой оранжерее способствовало безоговорочной убежденности в выбранном пути, как и в том, что если этот путь в дальнейшем сложится трагически, то я смогу хотя бы сохранить себя, не прогнусь ни под тех, ни под этих, ни под третьих, ни под сотых. И вне зависимости от времени и среды, куда высадит меня жизнь из стен моей оранжереи, всегда и везде буду собой и только собой, уперто и свято храня верность своей первой и как нельзя более точно взятой ноте. И в этом, как многие из вас знают, вероятно, и кроется моя сила. Та самая, что так вам всем нужна. Сила, которая вне правил и установок, вне границ и авторитетов, стихийно разрушительная и взрывоопасная. Ведь в правилах, как известно, нуждаются только те, кто их придумывает, верно? Только те, кто их устанавливает. А у поэта, могут ли у поэта быть границы, если жизнь безгранична? Итак, дамы и господа, вот она, эта французская газета 37-го года, глядя в которую я снова и снова перечитываю одну и ту же колонку, где говорится о мастерски организованном убийстве советского резидента в Лозанне. Организатором убийства объявлен русский эмигрант и тайный агент НКВД, мой муж. Еще большее потрясение я испытываю, услышав от него, что это правда. И что ему требуется срочное убежище, и что предоставить это убежище может только Советский Союз. Маэстро, что вы замерли? Будьте профессионалом, мы работаем, а не переживаем. Прекрасно. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы уже чувствуете аромат Родины, где уже через 2 месяца после возвращения арестована моя дочь, а следом и Сергей, и где никто не решается заговорить с женой врага народа. Жить негде. С огромным трудом я снимаю крысиный угол. Москва категорически меня не принимает, хотя заслуги перед ней моей семьи поистине безмерный отец создал музей изящных искусств, три огромные фамильные библиотеки, подаренные Румянцевскому музею будущей Ленинки, а сколько подлинных поэтических шедевров созданы мной в ее честь, полное отчаяние, письма жалобы, письма мольбы, разосланы мной в союз писателей, в правительство и даже на самый-самый верх, лично в руки, умоляю, помогите. Ответа нет. От мужа и дочери никаких вестей, и, кажется, их уже давно нет в живых. И вот я уже тотально убеждена, что дальше будет только хуже, но в сумрачную келью моей пожухлой и уже свернувшейся в трубочку жизни, как луч скупого осеннего солнца, вдруг проливается восторженное внимание одного молодого московского поэта, и вот о дальнейшем уже можно сказать булгаковскими словами: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и сразу поразила нас обоих, как поражает финский нож». Казалось, что именно любви-то и не осталось места в моей теперешней жизни, но вот я, как девочка, уже снова влюблена и с той же безудержной увлеченностью и романтизмом, как и много лет назад, снова встречи и долгие прогулки по Москве, и, конечно же, стихи, которые мы взахлеб читаем друг другу. Но вот на Покровском бульваре из открытого окна я узнаю о начале войны. Пастернак провожает меня в эвакуацию, снабдив веревкой для чемодана, совершенно при этом не подозревая, чем он перевязывает мой багаж? Он, как, впрочем, и никто не видит, не знает, что я уже год примеряю смерть на свою шею, как ожерелье. И для решающего шага не хватает только маленькой капельки. И вот на перроне я уже смотрю в глаза Пастернака тем самым мутно-акварельным взглядом, какой не даст ему покоя до самой смерти. И вот он уже бежит за вагоном и кричит что-то, чего я уже не могу разобрать. В эвакуации я все еще пытаюсь замедлить таяние уже совсем маленькой льдинки своей жизни в горячих ладонях. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. Удивляюсь тому, почему меня до сих пор не посадили, не сослали, не приговорили. Но мне, как я все больше и больше начинаю понимать, и что опишут после моей смерти мои чересчур сентиментальные биографы, хитроумными машинистами социалистического паровоза была уготована другая участь. В лучших традициях тех лет мне просто медленно перекрыли доступ кислорода, вот и все. И вот она. Это самая последняя капля, дамы и господа. Когда я решаю, что всему есть предел, и мой предел достигнут. Маэстро! Прошу вас! Распахните двери, пусть они, наконец, войдут все! Вся эта безумно яростная вереница образов и персонажей, созданных моим, несомненно, больным воображением, персонажей, какие, собственно, только и нужны мне на этом последнем грандиозном бал-маскараде! И вот он, дорогие мои, мой мир, в котором я счастлива, как нигде! Среди огненных языков, экстатических ритм и хлестка взрывного многоцветия. Нет-нет, я уже обещала этот танец одному молодому человеку. А потом вот тому, а потом тому. Но вы, дорогой мой, без очереди. Прошу вас, маэстро, громче музыку! Танцуют все! Шоу-та!
At first he talks to me and says,
дорогие мои, почему, собственно, все так, как есть? И почему настоящему поэту так нужны все эти испытания и траги, шокирующие катаклизмы, и такое ощущение, что без них он и не напишет ни строчки, что, по большому счету, он сам и пишет весь этот ужас? И только для того, чтобы обострить, заострить свой дар, заточить свою рифму. Вы не согласны? Маэстро, будьте добры, остановите пленку. Да-да, пусть останется только белый экран, никаких картинок и стихов, только пустота экрана. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, очень легко, прожив определенный промежуток времени, оглянуться назад и произнести в стиле незабвенного Пушкина «Безумный век, безумные сердца». И вот она, распростертая, как на ладони, территория 20-го столетия. Вот, естественно, научная картина его начала, когда так называемый здоровый реализм себя уже тотально исчерпал. До этого момента все, как вы знаете, было ясно. Были вещи и были идеи. Мир вещей первичен, мир идей производен от мира вещей. И вдруг раз в начале века 20-го происходит что-то удивительное, материя, как по мановению волшебной палочки, просто берет и исчезает. Физики бесцеремонно внедряются в структуру атома, и разграничение между тем, что реально, и тем, что существует только в воображении, просто стираются. Потом алчный мозг ученых внедряется и в структуру атомного ядра, и дело становится совсем плохо. Появляется квантовая физика, которая требует уже новой логики, многозначной, многоплоскостной и уж совсем уже нездоровой. Ведь элементарные частицы уже одновременно и существуют, и не существуют. А что это, как не шизофрения на атомном уровне? Потом люди изобретают кинематограф, и здесь впервые уже давно умерший человек на экране совершенно живой, двигается и смеется. Как к этому отнестись? Художественные миры, которые возводят некоторые художники, уже тотально миры душевно больных. В музыке Шонберг строит додекафонию, Стравинский и Хиндемит создают неоклассицизм, коллажи цитат из разных музыкальных систем прошлого, в результате чего, подобно речи шизофреника, структура музыкального опуса уже представляет собой просто звуковой салат. В литературе Джойс, Томас Манн, Булгаков, Платонов, вплоть до Абдайка, Фаулза, Ионеско, Роб Грие, Умберто Эко, Павича и многих других, ну вы знаете. Потом психоделической рок-культуры подливают масло в огонь, отчаянные поиски границ реальности, отказ от которой, как скажет вам любой психотерапевт, уже на 100% знаменует шизофренический психоз. Сменяется тезисом о том, что все реальности равноправны, и мир, который мы переживаем в коллективном сознании, лишь один единственный из безграничного количества возможных миров. А если миров много, то существовать в том или ином психотическом или художественно-шизофреническом или каком-либо другом не так и страшно. И что можно, наконец, отпустить руки от кресла своей материальной телесности и взлететь в невесомость психического отклонения. И вот все мы уже являемся свидетелями широчайшего распространения так называемого зазеркалья виртуальных реальностей. Из них, подобно моему шоу, уже устраивается развлечение, которое окончательно дезавуирует миф об ужасе психопатологии. Если еще 10 лет назад считалось, что каждый сотый человек на Земле шизофреник, то на сегодняшний день статистика уже не так оптимистична. Сегодня считается, что каждый десятый страдает в той или иной мере шизотипическим расстройством личности, а среди людей, работающих в сфере культуры, пожалуй, каждый третий. Итак, дорогие мои, вот он, большой шизофренический проект культуры 20 века, над которым так хорошо поработали физики и поэты 20 столетия. На сегодняшний день можно считать уже тотально завершенным. И вот мы уже внутри грандиозной структуры реальности, которую можно описать огромным, просто невообразимым количеством способов. Структуры, в которой границ между здоровьем и болезнью уже нет. И на самом деле это уже и не страшно вовсе. Ведь все мы дети своего времени, его цветы. Если мы вдруг остановимся на минутку и оглянемся вокруг на людей, которые населяют нашу с вами реальность, на тех, кто стоит за прилавком магазинов, сидит в офисах за компьютерами, на лица в метро, в концертных залах и на экранах телевизоров, на их мысли и поступки, на их запросы и желания, на то, как они шутят, как смотрят, как едят. И разве это здоровый мир? И глядя на него, разве можно удержаться от смеха? Сквозь слезы, конечно же.